амнистии не готова признать бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. О таком статусе для осужденных предпринимателей опросила группа российских писателей, актеров, ученых и журналистов. Открытое письмо за подписью 45 человек было обнародовано в марте 2011 года. Одни авторы обращения разочарованы ответом авторитетной правозащитной организации, другие надеются, что международная амнистия все-таки примет решение после того, как станут окончательно известны итоги второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Тему продолжит Мумин Шакиров.
В марте этого года представители российской интеллигенции, среди которых знаменитые писатели, актеры, журналисты и музыканты, направили в международную правозащитную организацию Amnesty International коллективное письмо, где просили признать экс-совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Среди тех, кто подписал обращение, писатели Борис Акунин, Нина Катерли, Борис Стругацкий, актеры Лия Ахиджакова, Олег Басилашвили и Сергей Юрский, кинорежиссер Эльдар Рязанов, журналисты Владимир Познер, Леонид Парфенов и Дмитрий Муратов. В ответе, который получили представители интеллигенции, говорится: «Amnesty International признает человека узником совести лишь в том случае, если сможет с уверенностью заявить, что ни одно из предъявленных ему уголовных обвинений не является обоснованным». Один из авторов письма 45, петербургский писатель Нина Катерли, подвергла резкой критике решения Amnesty International.
Это с их стороны предательство не только Ходорковского и Лебедева, но всех наших политзаключенных. Потому что, ну, приговор был неправосудным, что все эти обвинения чушь. Мало ли что им предъявляли, какие обвинения. Они же все опровергнуты защитой, так или иначе. И вот сейчас, когда будет Конституционный суд, они будут еще раз опровергнуты. Жалобу защиты я в основном читала. Понимаете, они не могут считать себя правозащитной организацией Amnesty International. Потому что, с одной стороны, они все время уповают на какую-то политкорректность, а на самом деле это просто так называемая реальная политика, основанная на выгоде. Они не хотят ссориться со страной, с которой у них экономические отношения. Они не хотят ссориться со страной, где есть нефть и газ. И, в общем, это некие корыстные интересы. Здесь перевесили интересы правозащитные.
Не столь категорично в оценке своих коллег из Amnesty International исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. И вот почему.
Совершенно очевидно, что под узником совести Amnesty International с точки зрения формулировки имеет в виду людей, которые оказались за решеткой исключительно потому, что они мирным путем отстаивали свои убеждения, без какой бы то ни было другой мотивации. И в данном случае существует целый ряд дополнительных обстоятельств и мотиваций в отношении того, почему именно Ходорковский и Лебедев оказались в той ситуации, в которой они находятся на сегодняшний день. Я понимаю, почему международная амнистия сделала подобное заявление. Узник совести – это некая формула, которой они пользуются много лет. Формула очень жесткая. И вот под эту формулу дело Ходорковского и Лебедева не подходит.
В то же время организация Human Rights Watch сомневается, что судебные процессы над Ходорковским и Лебедевым носят исключительно уголовный характер.
У нас не было возможности очень подробно и пристально изучать этот процесс, посвящать каждое судебное заседание и так далее. Но крайне авторитетные источники, источники, которые с нашей точки зрения достоверны, указывают на грубые процессуальные нарушения. И здесь мы никак не можем не согласиться. Более того, наша организация, о чем мы делали публичное заявление, абсолютно очевиден политический характер судебного преследования. И это, конечно, абсолютно неприемлемо, и мы на это указывали российским властям.
Это была Татьяна Лакшина. Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов также удивлен, как и Нина Катерли, отказом Amnesty International признать экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева узниками совести. Но в то же время он надеется, что международная правозащитная организация может рассмотреть результаты второго суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и тогда признает заключенных узниками совести. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Аналитик российского отдела международной амнистии Денис Кривошеин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной так разъяснил позицию его организации.
Наша организация признает кого-то узником совести исключительно в том случае, если это касается лишения их свободы, исключительно за то, что такой человек воспользовался правом свободно выразить свое мнение. Признание кого-то узником совести означает, что мы считаем этого человека невиновным, все предъявленные ему обвинения необоснованные, и таким образом требуем немедленного освобождения. В данном случае мы просто не можем с полной уверенностью сказать, что все обвинения в отношении Михаила Ходорковского, а также Платона Лебедева, являются необоснованными. Это не значит, что мы признаем их вину. Просто тот процесс, который мы видели, и то, как это произошло, вызывает сомнения. Но сказать с однозначной уверенностью, что эти люди невиновны в том, в чем их обвиняют, мы не можем.
Международная амнистия теперь не использует понятие политического узника, которое было раньше. Не могли бы вы пояснить?
Да, конечно. Мы стараемся не использовать словосочетание «политзаключенный», поскольку оно очень часто у многих вызывает, скажем, небольшую путаницу. Опять же, узник совести – это человек, несправедливо лишенный свободы, только за свое мнение. Политзаключенный – это то выражение, которое в прошлом довольно широко использовалось в международной амнистии в отношении людей, чье уголовное преследование могло или не могло быть обоснованным, но сопровождалось, было вызвано политическими мотивами. То есть человек может быть виноват в чем-то, но то, каким образом осуществляется его уголовное преследование, если оно в значительной степени определялось политическими мотивами, то есть, например, процесс затягивался или вынесенный приговор был более суровый, чем обычно их такая вина предполагала бы, в этом случае иногда международная амнистия действительно пользовалась словами «политзаключенный». Но это не статус. Вот узник совести – человек, который однозначно, мы считаем, он не виноват, требуем его немедленно освободить. Политзаключенный – человек, для которого традиционно предполагалось, что это человек, нарушены его права в области справедливого правосудия. Но эти права нарушаются каждый день в отношении многих людей, к сожалению. Не нужно иметь какой-то особый статус для того, чтобы международная амнистия потребовала восстановления этих прав. Каждый имеет право на справедливое судопроизводство. И именно поэтому, вне зависимости, обусловлено это политическими мотивами или нет, в отношении людей, многих людей, в том числе Ходорковского, мы добивались этого права. И, насколько вам, наверное, известно, в настоящий момент во многих странах мира наши сторонники обращаются к российским властям именно с этим требованием – провести судебное слушание справедливо, устранить ту несправедливость, которая была допущена в ходе как первого процесса, так и второго.
А тем не менее, считает ли международная амнистия политически мотивированным второй процесс?
На основе того анализа, который мы провели, да, мы видим, что наше мнение в том, что действительно политические мотивы сыграли очень важную роль.
Это был исследователь российского отдела правозащитной организации «Международная амнистия» Денис Кривошеин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством Каннского кинофестиваля персоной нон грата. Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы преемником Доминика Стросс-Канна на посту главы Международного валютного фонда вновь стал представитель Европы. Россия передаст Польше очередную часть материалов по Катынскому делу. Расстреляли НКВД более 20 тысяч польских офицеров. Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены продолжать борьбу против строительства автодороги Москва-Петербург, несмотря на заявление о том, что вырубка просеки под трассу завершена. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Могут ли арестовать Юлию Тимошенко?», к чему приведут обвинения против бывшего премьера Украины, затрагивают ли энергетические обвинения против Тимошенко интересы России. В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине возле Верховной Рады проходит митинг «Дня гнева», разогнанного 14 мая милицией. Митингуют участники этого «Дня гнева» и предприниматели в рамках всеукраинской акции «Вперед». Из уст демонстрантов звучат как социально-экономические, так и политические требования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Под флагами профсоюзных организаций и общественных движений под стенами украинского парламента собрались около 3000 в основном предпринимателей и участников Дня гнева. Примерно столько же милиционеров и бойцов спецподразделения МВД «Беркут» обеспечивают здесь общественный порядок. Из динамиков звучит голос диктора, напоминающий власти народную мудрость «посеешь ветер, пожнешь бурю».
Освежим ей память народным предупреждением. Вы нам коррупцию, мы вам революцию.
Организаторы акции ожидали прибытия 13 тысяч участников, но многих из них не пустили в украинскую столицу, рассказывает предприниматель из Запорожья Лидия Кривенко.
Вообще вся Украина собралась здесь, но так как не пропускали, так как препятствовали, я имею в виду, чтобы не приехали сюда, я думаю, что нас этим не удержишь.
Реальная борьба с коррупцией, увеличение зарплаты и пенсии и отказ властей от антинародных реформ – главные требования демонстрантов. По словам Лидии Кривенко, активисты акции «Вперед» не выступают с политическими требованиями.
Мы не политики, мы выступаем здесь именно отстоять свои права. Здесь не поднимается вопрос именно налогового кодекса, здесь уже поднимается вопрос трудового кодекса, жилищного кодекса, которые действительно угробят именно украинский народ. Все вот эти реформы, которые, ну я имею в виду, наша власть предлагает, а они действительно уничтожающие народ, мы против этого.
Под политическими лозунгами к протестующим присоединились участники «Дня гнева». Выдвинутым главе государства Виктору Януковичу ультиматуме они требуют проведения выборов Верховной Рады и президента Украины. В противном случае грозят прибегнуть к акциям гражданского неповиновения, говорит организатор «Дня гнева», лидер движения «Спільна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Наша задача – это изменение политической системы в Украине таким образом, чтобы работала настоящая демократия. Мы объединяем всех, кто стоит на тех же позициях, что и мы, на позициях усиления непосредственно народовластия. Именно поэтому одним из наших требований является не просто отзыв сейчас нелегитимного президента Верховного Совета, которые потеряли свою легитимность в результате отмены Конституции, по которой они избирались, но и закрепление этого суверенного права народа на отзыв любого государственного чиновника в Конституции, либо же в неком конституционном законе.
Митингующие возле Верховной Рады собирают подписи под требованиями роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Отставленный спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что возглавляемая им партия «Справедливая Россия» не будет вступать в формируемый под руководством премьер-министра Владимира Путина Общероссийский народный фронт и не станет поддерживать кандидата в президенты, выдвинутого «Единой России», партии, которая добилась отставки Миронова с поста председателя Верхней Палаты Парламента. На пресс-конференции Сергея Миронова побывал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Сергей Миронов лишился должности буквально в прямом эфире. Об этом, как о свершившемся факте, объявил в ходе своей пресс-конференции в Сколково Дмитрий Медведев. При этом президент отметил, что в данной ситуации выигрывают все. «Единая Россия» продемонстрировала свою силу, а «Справедливая Россия» доказала, что она партия оппозиционная, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Я думаю, что смысл заявления Медведева по Миронову, собственно, сводился к тому, что Медведев в курсе ситуации и дает своего рода публичную санкцию на решение по Миронову, потому что риск того, что комбинация с Мироновым затеяна для того, чтобы показать, что, собственно, без публичной позиции президента может быть заменен третий человек в стране, такой риск для президента существовал. Дальше, я думаю, многое в руках самого Миронова, который, с одной стороны, ощущает себя сегодня политическим бойцом и, в принципе, имеет шансы использовать и мандат депутата Государственной Думы, и оппозиционное настроение в том же Петербурге, для укрепления собственных позиций. С другой стороны, насколько Миронов будет готов идти до конца, это вопрос, возникавший всегда. Самому Миронову, конечно, в оппозиционной нише будет комфортнее, Другое дело, что при голосовании в Петербурге был дан определенная отмашка на бегство депутатов СССР. Инициатива сегодня скорее у Миронова.
На своей первой после ухода с поста спикера Верхней палаты пресс-конференции Сергей Миронов рассказал о том, какие политические силы стоят за его отставкой. При этом Миронов подчеркнул, что лично на Владимира Путина он не в обиде.
Реакционная часть руководства «Единой России», которая в основном находится в Государственной Думе. И именно им я мешаю. Ну уж не знаю, насколько они обрадуются, сейчас мешать буду прямо в их логове, в Государственной Думе, где пока у них большинство. Конечно, питерские депутаты и сама госпожа Матвиенко, они спровоцировали в какой-то мере, повод создали. Но решение принималось в «Единой России», это их решение. У нас, говорят на Руси, на обиженных воду возят. Вот я не хочу быть водовозом, и вообще обида в политике – это не то чувство, которым нужно руководствоваться.
«Единая Россия» хотела бы, подобно КПСС, снова дополнить Конституцию 6-й статьей, которая закрепила бы ее монополию на власть, но этого единороссам не позволит сделать президент Дмитрий Медведев, считает Сергей Миронов.
Я возглавлю список в Государственную Думу нашей партии и обязательно возглавлю список на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Так как у меня на сегодня запланированы консультации с несколькими депутатами Госдумы, возможно, к вечеру я сегодня уже буду знать, чей мандат я буду получать и кто из депутатов нашей фракции будет мандат сдавать. Мы до конца сентября должны провести 8 больших конгрессов в 8 федеральных округах. Мы должны обсудить программу предвыборную. Мы должны четко обозначить задачи избирательной кампании Думской. Это большая работа.
Направление главного удара для эсеров, по словам Сергея Миронова, это выборы в Санкт-Петербурге. Предвыборную кампанию там партия будет вести под лозунгом смены действующей городской власти. Миронов уверен, что «Справедливая Россия» получит большинство мест в новом законодательном собрании. «Москву пока трогать не будем», — сказал при этом Сергей Миронов, отвечая на вопрос одного из журналистов. Представителей прессы интересовали и неполитические подробности. Например, судьба коллекции минералов, насчитывающей десятки тысяч редких экземпляров, которую Сергей Миронов собирал долгие годы. Оказывается, экс-спикер Совета Федерации уже решил передать ее в дар музею имени Вернадского. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев вчера на пресс-конференции предупредил Запад о возможности новой холодной войны, если Россия не получит адекватного ответа на свою озабоченность по поводу предлагаемого Соединенными Штатами противоракетного щита в Европе. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов попросил прокомментировать это заявление известного американского аналитика в сфере вооружений.
Что в сущности стоит за претензиями России к новой системе противоракетной обороны в Европе? Этот вопрос я задал Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Кое-кто в России считает, что эта система открывает для Соединенных Штатов возможность подорвать способность России поразить американские ядерные ракеты. До сих пор обеим странам удавалось предотвращать войну, держать друг друга под прицелом своих ракет, используя концепцию взаимного гарантированного уничтожения. Эта концепция продолжает нравиться русским, но выглядит все менее уютной для Соединенных Штатов, желающих начать переход к модели, согласно которой каждый мог бы защищать себя от ракетного нападения без риска ядерной войны. Однако русским эта идея не нравится. Without risking nuclear war, but the Russians don't like that idea. Президент России Дмитрий Медведев в среду сказал, что российская сторона готова к сотрудничеству с США и НАТО по противоракетной обороне. Через несколько часов представитель Госдепартамента Марк Тонер на встрече с журналистами заявил следующее. We've been consistent and clear for many years now that our... Мы последовательно и ясно в течение многих лет заявляем, что наши совместные усилия по созданию системы противоракетной обороны никоим образом не направлены против России. На самом деле мы желаем сотрудничать с Россией в сфере ПРО, и мы всегда совершенно четко говорили об этом. Мой вопрос Ричарду Уайтсу из Гудзоновского института. И российская, и американская стороны в унисон заявляют о готовности сотрудничать. Но что мешает этому? Русские настаивают на ином, более глубоком уровне сотрудничества, чем тот, который устраивает сейчас НАТО. В частности, российская сторона хочет хочет такой конфигурации системы ПРО, в строительстве и эксплуатации которой она будет пользоваться решающим влиянием, создавать совместные с НАТО структурные единицы, иметь право широкого контроля над системой и над принятием решений о том, кто и когда вправе нажимать красную кнопку. Все это не устраивает НАТО, потому что Россия не располагает потенциальными возможностями для реализации данных задач. Есть также определенная озабоченность разными подходами НАТО и России к тому, в какой момент реагировать на нападение. НАТО согласна сотрудничать с Россией в сфере обмена информацией, оценками, в совместной разработке программ. Но при этом НАТО настаивает на том, чтобы натовская и российская системы ПРО работали независимо друг от друга. В начале этой недели заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не может базировать свою безопасность на заверениях и обещаниях, что ей нужны юридические гарантии того, что будущее системы ПРО в Европе не будет направлено на Россию. Насколько реальной вы считаете возможность предоставления таких гарантий? Такое требование вызывает у американской стороны недоумение, потому что, по сути, оно не имеет смысла. Юридическое соглашение на бумаге может быть легко нарушено на практике. Мне кажется, Россия не прочь вернуться к подобию договора о противоракетной обороне, который сейчас уже не действует. Русские всегда энергично стремились к достижению формальных соглашений. Теоретически НАТО и США могут подписать упомянутое господином Рябковым соглашение, если русские так этого хотят. Но нет ясности, насколько оно будет эффективно на практике. Президент Медведев в среду предупредил, что если система противоракетной обороны в Европе будет построена и введена в действие без участия Кремля, тогда, несмотря на нежелательность такого сценария, Россия может выйти из нового договора СНВ и форсировать развитие своего ударного потенциала ядерных средств. Насколько вероятен такой сценарий? Стремление форсировать разработку наступательных ядерных сил, ракет дальнего действия – это то состояние, в котором Москва всегда пребывала. Но сейчас ей довольно трудно его поддерживать, потому что Россия до сих пор не пришла в себя после коллапса интегрированного военно-промышленного комплекса СССР. Конечно, Россия без труда может выйти из нового договора СНВ, но я не думаю, что это может произойти в рамках 10-летнего срока его действия, потому что компоненты системы ПРО в Европе, которой озабочена Россия, намечена полностью разместить после истечения договора СНВ. Я не вижу технических причин, по которым Москва может выйти из этого договора. Она может это сделать только по политическим причинам, в знак своей озабоченности натовской системой противоракетной обороны. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Как сообщил представитель Госдепартамента США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Эллен Тошер в среду отбыла в Москву для продолжения переговоров о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд санкционировал арест экс-прокурора Серпуховского района Московской области Олега Базыляна, подозреваемого в получении взяток от предполагаемых организаторов нелегальных казино. Ранее по этому делу были арестованы бывший начальник управления прокуратуры Подмосковья Дмитрий Урумов и бывший прокурор Ногинска Владимир Глебов. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством Каннского кинофестиваля «Персона нон грата». Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. В пресс-центре фестиваля сообщили, что картина фон Триера «Меланхолия» не будет снята с нынешнего конкурса, однако режиссер не сможет участвовать в церемонии награждения, если лента выиграет приз. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы преемником Доминика Стросс-Кана на посту главы Международного валютного фонда вновь стал представитель Европы. Стросс-Кан сегодня официально подал в отставку. Он находится в Нью-Йоркской тюрьме после ареста по обвинению в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены продолжать борьбу против строительства автодороги Москва-Петербург, несмотря на сегодняшнее сообщение государственной компании «Автодор» о том, что вырубка просеки под трассу завершена. В Минске сегодня проходит заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ и Таможенного союза. В этих встречах принимают участие премьер-министр премьер-министр России Владимир Путин. В иракском городе Киркук на севере страны сегодня произошли 3 взрыва, направленные против сотрудников полиции. Сообщается о гибели более 20 человек. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте. У нас сегодня достаточно, Валентин, такой разнообразный выпуск, поскольку и по географии, и по темам. Во-первых, начнем мы с раскола в Абхазской православной церкви. Продолжим новостью о том, что в Сербии опять обсуждается вопрос о разделе Косово и каким последствиям это может привести. И вопрос этот поднят политиками параллельно с тем, что в Брюсселе продолжаются сейчас переговоры по таким практическим вопросам жизнедеятельности Косово, а именно, как во всех местах замороженных конфликтов или отколовшихся территорий, есть проблемы, например, мобильной телефонной связи, как сербы могут из Косово могут звонить своим родственникам в Сербию, когда сербские мобильные операторы уже больше не работают, а звонок проходит через Монако. Скажем, представляете себе, какая стоимость этого звонка? Мы, кстати, на днях обсуждали это с министром иностранных дел Молдовы. Такая же ситуация в Приднестровье, когда из Приднестровья в Кишинев позвонить дороже, чем в Нью-Йорк, получается. В общем, это одна из тем, и что может последовать за разделом Косово на сербскую часть, которая примыкает к границе с Сербией, и косовскую, соответственно, часть. Проблема еще в том, что 70% косовских сербов живут вне этой самой северной части Косово, которая примыкает к границе с Сербией, и они как раз выступают, как ни странно, против раздела Косово. Это одна из тем. И любопытная очень тема сегодня о том, что в Испании так довольно скромно, но все-таки заметили юбилей 25-летия создания объединенной левой коалиции в 80-х годах. Была она создана для того, чтобы каким-то образом поддержать компартию, которая к середине 80-х в Испании серьезно сдала позиции, которые были достаточно крепки сразу после развала режима Франко, а когда люди поняли как бы к 80-м годам, что, в общем, демократические ценности есть, демократические институты есть, они работают, функционируют, то надобности в компартии как бы не стало, перестала существовать надобность. И компартия сдала позиции, вот тогда они предприняли такую попытку как бы завуалировать сталинские лозунги, официально даже отказались от сталинского наследия и решили быть более как бы либеральными и демократичными. Но вот теперь вы знаете, что это тоже не особо помогает, и партия опять ее как бы шатнула в сторону такого радикального коммунизма. И у нас в эфире будет несколько заявлений нынешних лидеров и функционеров Компартии Испании. Вот я с собой принесла одну цитату, и вы сейчас поймете, почему эта партия теряет позиции в демократическом обществе. Итак, это партийный функционер, выступал на митинге в Мадриде. Кармело Суарес говорит следующее. «Мы, коммунисты, учимся у истории. Мы учимся у тех наших товарищей, которые защищали Мадрид от фашизма в 1936 году и провозглашали «Но пасаран». Этот лозунг жив и сегодня. Когда рабочий класс ощущает свои силы и организуется для борьбы, возглавляемой своим авангардом коммунистами, нет препятствий, способных остановить его на пути к освобождению».
Да, забытая лексика. Сколько, 30 лет назад это все было, звучало и в России. Благодарю вас, Ирина, и напомню, что вы услышите радиожурнал «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к скандалу на Каннском кинофестивале. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством фестиваля персоной нон грата. Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Выступая на пресс-конференции в среду, режиссер заявил, что немного понимает бывшего нацистского лидера. Позднее он, однако, сказал, что пошутил и извинился за свои слова. Руководство фестиваля сообщило, что картина фон Триера «Меланхолия» не будет снята с нынешнего конкурса, однако режиссер не сможет участвовать в церемонии награждения, если лента получит приз. Высказывания фон Триера вызвали резкую реакцию во Франции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Я понимаю Гитлера. Да, несомненно, он поступал неправильно. Но я представляю, как перед смертью он сидел в своем бункере. Я лишь говорю, что понимаю этого человека. Да, его нельзя назвать хорошим парнем, но я многое в нем понимаю и немного ему симпатизирую. Но, конечно, я против Второй мировой войны. Я поддерживаю евреев, но не слишком, потому что Израиль — это та еще головная боль. Окей, я нацист.
Эти слова режиссер Ларс фон Триер произнес вчера в ходе посвященной его фильму «Меланхолия» пресс-конференции в Каннах. Режиссер отвечал на вопрос о его немецком происхождении и о его пристрастии к нацистской эстетике. Об этом он заявлял ранее в интервью одному датскому журналу. Во Франции еще не успели забыть публичных антисемитских высказываний бывшего арт-директора дома моды Кристиан Диор Джона Гальяна 3 месяца тому назад. И вот еще одна знаменитость заявляет о своей симпатии к Гитлеру. Сегодня Репрезентативный совет еврейских институтов Франции выступил с резкой критикой датского режиссера. Слова Ларса фон Триера иллюстрируют во всей своей низости очень тревожную тенденцию – банализацию нацизма, говорится в заявлении организации. Ларсу фон Триеру не место на Каннском фестивале, ведь часть участников фестиваля была бы отправлена в лагеря смерти Гитлером, человеком, к которому он испытывает такую симпатию, пишет репрезентативный совет еврейских институтов Франции в своем заявлении. Слова о симпатии к Гитлеру призывает не воспринимать всерьез французская актриса Шарлотта Гинзбур, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Меланхолия». На вчерашней пресс-конференции она сидела рядом с Ларсом фон Триером. Отец актрисы, знаменитый певец Серж Гинзбур, был сыном еврейских эмигрантов из России, а ее муж, актер Иван Аталь, из семьи алжирских евреев. Шарлотта Гинзбур комментирует слова Ларса фон Триера в интервью французской радиостанции RTL.
Меня его высказывание ничуть не шокировало. Это же провокатор. Всерьез его слова я не восприняла, а теперь я слышу, что они вызвали шквал реакций. В то же время, я не знаю, осознавал ли он, что его слова могут вызвать такую реакцию в тот момент. Лично я тогда это не осознавала. Безусловно, это непростительно. Это шутка дурного вкуса, но это не более чем шутка.
За эту неудачную шутку по настоянию организаторов фестиваля режиссер был вынужден извиниться. Если мои слова кого-то ранили, я искренне прошу прощения. Я не антисемит, не расист, не нацист, говорится в коммюнике Ларса фон Триера. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев будет добиваться безвизового режима со странами Европейского Союза. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции в Сколково. Однако многие эксперты считают, что добиться безвизового режима России будет очень нелегко. Этой теме посвящена публикация газеты «Новое известие». Продолжает Динара Седдикова.
Россия не станет частью безвизовой Европы. Статью об этом публикует газета «Новое известие». Последний раз тема безвизового режима на переговорах с представителями Евросоюза была поднята во время визита премьер-министра России Владимира Путина в Швецию в конце апреля. Он упрекнул шведские власти за то, что они не отменяют визы для российских туристов, приплывающих в Стокгольм, хотя Россия отменила визы для европейцев. Теперь они паромами прибывают в Санкт-Петербург. В ответ его коллега, шведский премьер-министр, дипломатично заметил, что ответить любезностью на любезность его страна не вправе, хотя, в принципе, Швеция за устранение визовых препятствий. Но вопрос может решиться только всеми странами Евросоюза. Газета «Новое известие» напоминает, когда начала, по мнению редакции, разрушаться Европа без границ. Первый удар пришел из Северной Африки. Оттуда после череды революций устремился поток беженцев в Европу. Это заставило правительство ведущих европейских государств всерьез задуматься о пересмотре Шенгенского соглашения. Тема 26 апреля была поднята на двустороннем саммите президентом Франции Николя Саркози и премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Второй удар по Шенгену нанесла Дания. 11 мая она ввела выборочные таможенные проверки, что раскололо Европу, пишет газета «Новое известие». С резкой критикой решения датских властей выступила, например, Германия. Тем не менее, 13 мая на закрытой встрече министров внутренних дел Евросоюза 15 из 27 ее участников фактически поддержали Данию. Они достигли принципиального согласия в вопросе о необходимости разрешить участникам Шенгенского соглашения временно восстановить пограничный контроль на национальных границах, однако только в исключительных случаях. Правда, вопрос о том, какие случаи стоит считать исключительными, будет только решаться. Главной площадкой для этих переговоров станет встреча премьер-министров стран Евросоюза 24 июня в Люксембурге. Эксперты, опрошенные «Новыми известиями», полагают, что Шенген в том виде, в котором он есть, не сможет просуществовать долго. Он должен быть реформирован. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Фрумкин заявил «Радио Свобода», что Европа все же доказала эффективность своей системы.
Шенгенские правила охватывают большинство из 27 стран. Фактически только 4 страны Европейского Союза не участвуют в шенгенской системе. Между остальными странами идет свободное передвижение. Опасность свободного передвижения вот этой волны мигрантов, она сейчас вызвала вот какие-то дополнительные опасения. И Дания фактически, ну, почти возобновила визовый режим на своих границах. Свободное передвижение в зоне вовсе не означает отмены какого-либо контроля. Поэтому я думаю, что вот эти разговоры, которые периодически возникают, что Шенген распадется, что зона евро распадется, они, в общем-то, преждевременны. Если нет безвизового свободного передвижения, это значит, нет единого рынка труда. Нет единого рынка труда, значит, нет единого экономического пространства.
«Новые известия» описывают несколько вариантов реформирования Шенгенского соглашения. Первый – распространение датского опыта на другие страны. В этом случае россиянам, путешествующим по странам Шенгенского соглашения, нечего опасаться неудобств. Ведь ограничения распространены только на границе Дании с Германией и Швецией. Кроме того, эти меры технически несложно отменить, как только отхлынет страх перед наплывом нелегалов из Северной Африки, пишет «Новое известие». Многие в Европе понимают, что проблему миграции путем усиления контроля за границами не решишь. Есть еще один вариант проведения реформы Шенгена. Лидер финской партии «Истинные финны» Тимо Сойни предлагает европейским государствам самим решать, в каком объеме следовать безвизовым соглашениям. При этом не должно быть расширения безвизового пространства. Конечно, с инициативой президента России в этом случае возникнут сложности. Правда, эксперт Борис Фрумкин считает, что в любом случае шансы России на введение безвизового режима очень высоки.
С точки зрения технических вопросов, этот отмен виз уже может быть осуществлен в достаточно близкой перспективе. После того, как Россия подписала с Евросоюзом договор о реадмиссии, то есть возвращении граждан России, которые попали с какими-то определенными нарушениями на территорию Европейского Союза, главное препятствие, собственно, техническое снято. Введение паспортов вполне решаемое, поскольку сейчас выдают паспорта уже с антропометрической информацией. То есть здесь, конечно, вопрос, прежде всего, политической воли с обеих сторон. С Россией, значит, такая политическая воля. Владимир Путин предложил Швеции льготный режим для краткосрочного посещения Санкт-Петербурга. Велись консультации с Польшей. Подвижки в этом направлении есть. Можно двигаться к этому, может быть, мелкими шагами, но обязательно двигаться. А то есть четкий набор шагов, которые, скажем, Россия должна сделать, чтобы выполнить это требование. В среднесрочной перспективе вполне возможен такой переход.
«Новое известие» констатирует, что безвизовому режиму с Россией не все в Европе рады. Об этом недавно напомнила и полицейская служба Европейского Союза. В своем докладе Европол рекомендует не расширять безвизовое пространство, так как это может способствовать росту преступности в Евросоюзе. Публикация в «Новых известиях» на эту тему называется «Шенген почти не виден». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен руководством Каннского кинофестиваля персона нон грата. Причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-прокурора Серпуховского района Московской области Олега Базыляна, подозреваемого в получении взяток от предполагаемых организаторов нелегальных казино. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы преемником Доминика Стросс-Кана на посту главы Международного валютного фонда вновь стал представитель Европы. Россия передаст Польше очередную часть материалов по Катынскому делу о расстреле НКВД более 20 тысяч польских офицеров. Активисты движения в защиту Химкинского леса намерены продолжать борьбу против строительства автодороги Москва-Петербург, несмотря на сегодняшнее сообщение государственной компании «Автодор» о том, что вырубка просеки под трассу завершена.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. Режиссер-документалист Сергей Мирошниченко снял новый фильм под названием «Река жизни». Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Клячиной.
Летом 2009 года три человека отправились в путешествие по Ангаре. Это были писатель Валентин Распутин, критик Валентин Курбатов и издатель Геннадий Сапронов. Они ехали проститься с рекой, на которой строились одна за другой плотины для будущих гидроэлектростанций. Режиссер Сергей Мирошниченко сопровождал литераторов на протяжении всего пути.
У меня был хороший друг, издатель Сапронов, Геннадий. Он издавал очень многих интересных людей, таких как Анинский, Золотузский, Астафьев, Абрамов, Распутин в том числе. И он мне позвонил в мае и сказал: «Ты знаешь, мы в июне едем в такую интересную поездку по Ангаре, прощание с Ангарой такое, потому что там строится каскад плотин, который закончит существование реки в тех берегах, которые не существуют». Они все три героя, это три характера различных. И вообще это триада такая литературная: критик, издатель и писатель. Это синема-варьете, это кино, где камера следует за героями. Это такое вот сплошное кино.
Валентин Распутин читает в фильме авторский текст.
Почему так тянет смотреть на запустение и разор? Что в русской душе такого, что жаждет она запустения? Почему мы так любим быть возле края жизни и заглядывать в могилу? Заглядываем, чтобы окончательно столкнуть туда всю свою нажить или, напротив, почти из небытия вернуть и воскресить.
«Река жизни» – картина о гибели деревни, о страдании бесприютного народа, который вынужден переселяться из-за строительства электростанции, оставляя в воде могилы своих родственников. Картина отчаянная и горькая. Первая ее часть называется «Мертвая вода», а вторая – «Живая вода». В самом фильме живой воды много. Река снята очень красиво, она полноводна, богата, мощна.
Картина так получилась не столько об экологии, хотя это присутствует, это видно, а об исчезновении носителя слова народа. На их глазах они ехали по дороге и смотрели, и так получалось, что становилось все более и более ясно, что тот народ, который писал Распутин, который описывал в своих произведениях Астафьев, во-первых, его больше нет. То есть это совсем другое население, которое не связано корнями со своей почвой. К тому же вся система отношения к этому человеку, она сделала так, что он и не держится за корнями за это место. Потому что, собственно говоря, меняется ментальность этого человека. И вот это огромная трагедия, которая захватывает всю территорию России. Корневые люди, как таковые, они постепенно-постепенно уходят. Там есть народ, но этот народ поставлен в такие условия, что он должен уйти.
Когда смотришь документальный фильм о деревне, вспоминается классика жанра – многосерийный «Лёшкин лук» Алексея Погребнова. Он снимался с 90-го по 2000-й год и стал свидетельством умирания крестьянской жизни. Глава семьи Орловских, за которой на протяжении всех этих лет наблюдал режиссер, мечтал о будущем русского фермерства. А в конце фильма он говорит: «У России нет врагов, кроме самих себя». Прошло десятилетие, и Сергей Мирошниченко показал, что все это время умирание продолжалось.
Недавно был разговор с одним человеком, который участвует в создании Сколково. И он мне спросил, а почему вот ты такой вот режиссер, который вот все ищешь вот эту трагедию? Вот мы так много делаем всего. Вот мы строим Сколково. Это же будет особая зона интеллекта. Мы же делаем это. Мы развиваем. Выдвигаемся вперед. Смотрим в будущее. Но мне было легче объяснить ему с точки зрения языка компьютерного. Я ему сказал, существует материнская плата. И какие бы ты нанотехнологические вещи не изобретал, и если материнская плата разрушена, то ничего не соединяется. Сейчас, на данный момент, материнская плата отсутствует.
О новом фильме Сергея Мирошниченко «Река жизни» с режиссером побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Клячина. Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении этого информационного часа поговорим о внесенном на рассмотрение Госдумы законопроекте, обязывающем всех российских абитуриентов сдавать при поступлении в высшее и среднее специальное учебное заведение дополнительный экзамен по русскому языку. С этой инициативой выступила фракция ЛДПР. Эксперты считают, что нововведение вряд ли повысит грамотность поступающих в вузы, но при этом может вызвать дополнительные трудности у абитуриентов из национальных республик, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Фракция ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение Нижней палаты российского парламента законопроект, предусматривающий обязательный экзамен по русскому языку для всех поступающих в высшие, средние и специальные учебные заведения. По мнению авторов законопроекта, поступающие в российские вузы абитуриенты не смогут полноценно усваивать преподаваемый материал, если не будут в должной мере владеть русским языком. Как считают во фракции ЛДПР, единый государственный экзамен оказался в данном случае неэффективен, и его результатам доверять не следует. Говорит один из разработчиков законопроекта, депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов.
Сама вот идея единого госэкзамена, она неплохая, то есть исключить коррупцию при приеме в вузы. Но палка оказалась о двух концах. То есть вот на втором конце получилась такая ситуация, что уже в школе стали злоупотреблять этим экзаменом, подсказывать, помогать. Получается так, что представители, например, с отдельных регионов, приходя и показывая аттестат, которым там по ЕГЭ чуть ли не 100 баллов, по большому счету плохо даже изъясняются по-русски. И вузы у нас оказались заложниками. По идее, они обязаны принять человека на основании данных этого единого госэкзамена. Мы хотим сделать так, чтобы при принятии вуза тоже могли хоть как-то подстраховаться и увидеть, что человек, по крайней мере, в свое время мог изучить на русском языке ту литературу, которая входит в курс обязательной программы.
Говорил депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов. Претензии к плохому знанию русского языка разработчики законопроекта во многом относят насчет абитуриентов из национальных республик. Продолжает депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов.
У нас основное преподавание ведется на русском языке. В основном везде практически. И по конституции у нас русский язык – это государственный язык. Если человек не знает каких-то дисциплин, там, математики, там, физики, там, еще в чем-то, и поступает, но владеет языком, он еще есть надежда, что он наверстать сможет. А если он и русского-то толком не знает, то откуда тут может быть надежда, что он сможет там подтянуться даже по другим остальным дисциплинам?
Подготовленный фракцией ЛДПР документ должен внести поправки в действующие законы об образовании и о высшем и послевузовском образовании в Российской Федерации. Инициативу фракции ЛДПР для «Радио Свобода» прокомментировал депутат Госдумы от фракции КПРФ Олег Смолин.
Многие образовательные инициативы ЛДПР меня удивляют. Вместо того, чтобы второй раз сдавать один и тот же обязательный экзамен, я бы вместо этого предложил, например, по русскому языку заменить ЕГЭ обыкновенным диктантом, который выявляет грамотность гораздо лучше, чем этот самый ЕГЭ. Ну, а добавить, наверное, к нему на выбор экзамен по литературе либо в устной, либо в письменной форме, но на уровне школы. Что касается вузов, то уж если вводить какие-то вступительные экзамены, то скорее экзамен нужно вводить по профилирующему предмету. Никакого особого смысла в инициативе ЛДПР я не вижу.
Олег Смолин считает, что абитуриенты из национальных республик и без того нередко испытывают языковые трудности. По мнению депутата, исправлять положение нужно начинать еще в школе, а не выстраивать дополнительные языковые барьеры непосредственно перед поступлением в вузы.
Я бы, напротив, подумал о том, что абсолютно одинаковые правила сдачи единого госэкзамена по русскому языку для людей с родным русским и с неродным русским. Формально это равенство, а фактически это неравенство. Я бы посоветовал коллегам из ЛДПР, желающим для разнообразия попробовать сдать экзамен на татарском, или башкирском, или аварском языках. Мне как раз представляется, что версия экзамена по русскому языку для людей с неродным русским языком должна быть несколько другой, чем для людей, у которых русский язык с самого детства родной.
Говорил депутат от фракции КПРФ Олег Смолин. Заместитель председателя Всемирного Курултая Башкир, педагог Валиахмед Бадретдинов, также опасается, что законопроект ЛДПР в случае его реализации может создать препятствие для поступления в российские вузы абитуриентов из национальных республик.
Что касается вот дополнительного измерения знаний учащихся абитуриентов по русскому языку, с одной стороны, конечно, вроде бы здесь благие цели. Еще раз уточнить, насколько учащиеся наши владеют современным русским языком. Но есть и минусы этого законопроекта. Как бы там ни было, современным русским языком в той или иной степени владеют все наши учащиеся. Почти все, кроме тех, которые, конечно, получают неудовлетворительные отметки по результатам ЕГЭ. Тут уж никуда не денешься. Но в то же время поступающий на физико-математический факультет, какой-нибудь еще другой факультет, где не требуется глубокие познания современного русского языка, тот же самый экзамен по русскому языку может стать барьером. И это неоднократно уже наблюдалось в нашей истории.
Говорил заместитель председателя Всемирного Курултая Башкир, педагог Валиахмед Бадретдинов. Действие нового закона, по мнению его разработчиков из фракции ЛДПР, должно быть распространено на все российские высшие и средние специальные учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Материал Артура Асафьева завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о встрече премьер-министров стран СНГ в Минске и о российско-белорусских отношениях, об акциях протеста на Украине, о политических планах бывшего спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вам предстоит услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда можете узнать на авторской странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Ларс фон Триер стал персоной нон грата?
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о предстоящих дискуссиях на Совете глав правительства СНГ.
В блогах Свободы.
Личность и воздушные массы. Игорь Померанцев об акустической археологии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.